Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете «Теорию Большой Бороды», 103-й выпуск. Главное аудиошоу о науке и космосе на просторах русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, я буду для вас, как и, собственно, все предыдущие выпуски, вести его. Выходит подкаст на сайте beardycast.com вместе с нашими остальными проектами. И если вы вдруг слушаете нас впервые, а я надеюсь, что такие люди среди вас есть, тогда обязательно пройдите на сайт, посмотрите, что там еще есть интересного. Уверяю вас, что-нибудь вы для себя да найдете. Ну а сегодняшний выпуск, как я и обещал в предыдущем эпизоде, будет таким, как раньше на радио были концерты по заявкам слушателей. И хочется сказать вам, кстати, огромное спасибо, потому что вы присылаете регулярно свои вопросы. Далеко не на все я могу ответить сразу. Более того, далеко не на все я могу ответить, даже основательно погуглив, почитав. Приходится действительно тратить на это время. Я таким образом для себя узнаю много новых вещей. И вообще, вы знаете, искусство уметь задавать вопросы самому себе в первую очередь, потому что когда мы что-то видим, мы считаем это очевидным, но далеко не все очевидные вещи на самом деле такие, какие они кажутся. И задавать себе регулярно вопрос, а почему, а как могло бы быть по-другому, а почему именно так, а не иначе, это очень важный навык, и это одно, наверное, из основополагающих качеств человека разумного, что ли. То есть человека любопытного, человека, который хочет развиваться, хочет улучшать свою модель мира, которую он строит у себя в голове, и приближать ее к тому, что на самом деле мир нам преподносит. Но это такое общее отступление. Как вы уже поняли, сегодняшний выпуск будет полностью посвящен самым интересным вопросам, которые вы мне присылали. К сожалению, все их я уместить в подкаст в этот не смог, потому что по многим причинам, давайте так. В первую очередь, конечно же, из-за отсутствия времени, потому что записываю я его буквально вот в 9:30 у меня сейчас в четверг, а вы знаете, что выпуск должен выйти в четверг, и времени подготовиться было не так много, но тем не менее, мне кажется, я выбрал вот наиболее интересные вопросы, на которые, мне кажется, важно знать ответы, и, признаюсь, пришлось иногда даже посидеть, почитать. Итак, первый вопрос задает Максим, один из наших самых активных слушателей всего нашего проекта, так что я знаю, что ты это слушаешь, спасибо тебе, Максим, что ты оставляешь регулярно комментарии, и вот один из интересных вопросов, который, собственно, злободневный, он такая, на самом деле, немножечко новость, но на этой неделе очень много было пресс-релизов и новостей о Blue Origin, они показали свой первый двигатель BE-4, который должен будет не только стать основой для тяжелой ракеты New Glenn, которая, по сути, будет конкурентом Falcon 9 от SpaceX, только чуть побольше, чуть потяжелее, но она тоже сможет возвращать первую ступень, садить ее на баржу, даже выкатили красивую анимацию по этому поводу. Можете посмотреть ее в нашем твиттер-аккаунте «Собачка Бирди Фери». Я твитил это видео, которое выложил Blue Origin, но не только там будет использоваться BE-4, еще он будет использоваться в ракете «Вулкан», которая принадлежит United Launch Alliance, ULA, другими словами, и важно для них это потому, что основным направлением их деятельности является запуск военных спутников. А не так давно правительство США приняло закон о том, что нельзя использовать российские двигатели в военных целях США. Ну вот такие вот политические игры. А дело в том, что именно Atlas V, текущая ракета ULA, она как раз и приводится в движение российским двигателем RD-180. И вот BE-4 является одной из двух альтернатив по замене этого двигателя и использование его в ракете «Вулкан». Так что вот с точки зрения политики Джефф Безос, напоминаю, что это глава Blue Origin, по совместительству глава одной из крупнейших корпораций на данный момент, это Amazon. Вот он, получается, сыграл очень, очень неплохую партию. И если все получится, если двигатель не будет задерживаться в производстве, а первый уже собран полностью, еще два, по словам Безоса, вот-вот на подходе, поэтому все должно идти по плану. Вулкан, если мне не изменяет память, должен быть запущен в 2019 году впервые, а New Glenn, который потребует сразу 7 двигателей BE-4, должен запуститься, по словам Безоса, опять же, до конца десятилетия. То есть, другими словами, в 2020 году, скорее всего. Однако мы с вами знаем, что такие сроки, они вполне могут и переноситься. Так что ничего страшного в этом нет. Но, тем не менее, мы уже видим, что запуск New Glenn на горизонте. И поэтому и Вулкан наверняка будет запущен. В общем, у нас разгорается гонка, в том числе и на Луну. Я не удивлюсь, что... Да, кстати, и про Луну уже есть что Джеффу Безосу сказать. Дело в том, что он анонсировал, так скажем, по своей специальности полеты на Луну. Он хочет доставлять на Луну грузы. То есть, по сути, работать как Амазон для Луны. И сбрасывая груз на полюса Луны, или же, кстати, это может измениться, куда он будет сбрасывать грузы, это будет хорошим источником продовольствия и других полезных материалов для потенциальной лунной базы, которая, я думаю, тоже в каком-нибудь обозримом будущем мы все-таки увидим в том или ином виде. Так что Blue Origin вполне себе включилась в эту гонку. Наверняка потребуется еще несколько лет, чтобы освоиться на этом рынке, чтобы как-то, знаете, войти в конкуренцию с уже прожженными игроками, но мы видим на примере SpaceX, что это вполне реально, и мне кажется, у Безоса сейчас нет особых преград. Понятное дело, да, есть барьеры для входа, есть конкуренция, но конкуренция, она наоборот двигает прогресс, а не замедляет его, и такие молодые компании, которые могут начинать, грубо говоря, по крайней мере, вот на данный момент они начинают с более современных технологий, потому что, ну, они пытаются что-то новое внедрить, и у них есть, поэтому, как мне кажется, довольно серьезный шанс, но, конечно же, все запуски все равно, они так или иначе подвластны государству. Не стоит об этом забывать, это так построено законодательство, от этого, к сожалению, никуда не денемся. Какая бы ни была частная компания, она все равно платит налоги, она все равно использует воздушное пространство страны, для этого нужно специальное разрешение от правительства той страны, на территории которой производится запуск, независимых каких-то стран. Разве что, кстати, они научатся с этих барж и запускать, но это вряд ли. В ближайшее время точно этого не произойдет, и то наверняка есть какие-нибудь законодательные акты какого-нибудь ООН или еще чего-нибудь, которые регулируют и подобную активность. Так что гонка идет, и чем больше игроков, тем лучше для нас, для зрителей, а возможно в каком-нибудь далеком будущем и даже участников, потому что космический туризм является одной из важных задач, которые будет решать в том числе Blue Origin. Василий Кондрашкин, один из тоже самых активных задавателей вопросов и наших слушателей, задает очень каверзные вопросы, на которые я далеко не всегда знаю, как ответить. И вот некоторые из них, сразу два, а то и три, попали к нам в выпуск. Первый из них, наверное, самый-самый простой из тех, что вот он задает. Можем ли мы определить, из материи или антиматерии состоит далекая-далекая галактика в видимой части Вселенной? Ведь античастица для фотона – это фотон. Дело в том, что действительно это абсолютно правильный вопрос, которым задаются до сих пор многие ученые. Можем ли мы говорить о том, что далекие галактики состоят из материи, а не из антиматерии? Ведь мы знаем, что во времена незадолго после Большого Взрыва материя и антиматерия было почти поровну. Соответственно, предположить, что какая-то далекая галактика, она состоит из антиматерии, вполне резонно. Но какое на данный момент, по крайней мере, есть объяснение тому, что, скорее всего, этого не происходит, и видимая Вселенная состоит по большей части из материи, а не из антиматерии. То есть, когда речь идет, грубо говоря, о галактике, конечно же, в ней есть немножечко антиматерии, но основная ее часть все-таки состоит из материи. Дело в том, что материя и антиматерия при контакте аннигилируют. Соответственно, как мы можем узнать, что, например, Марс не состоит из антиматерии? Мы берем что-то с Земли и запускаем в район Марса. Если они состоят из разных типов материи, то при малейшей встрече возникает такое понятие, как аннигиляция, которое сопровождается выбросом большого количества гамма-излучения. Гамма-излучение – это, по сути, фотоны, просто высокоэнергетичные. Так вот, раз этого не происходит, когда мы что-то, можно упрощать, да, кидаем в Марс, значит, мы можем сказать, что Марс тоже наверняка состоит из материи, что, собственно, подтверждается на данный момент. Также мы можем сказать и про Юпитер, и про Нептун, и так далее. А чем больше у нас состоят вот эти вот расстояния, на которые мы можем что-то кидать, а так или иначе обмен веществом происходит внутри звездных систем, между звездными системами, внутри галактики, между галактиками, в конце концов, в кластерах галактик. Ведь мы видим, мы сами, кстати, являемся одним из центров взаимодействия нескольких галактик. Так, например, Млечный Путь сейчас пожирает некоторые другие карликовые галактики. Об этом, кстати, есть отдельный выпуск про галактический каннибализм. Если вы еще не слушали, можете послушать, там я об этом рассказывал подробнее. Так вот, мы сейчас, опять же, на данный момент астрофизика представляет себе Вселенную как такую цепочку из суперкластеров. То есть так или иначе у нас обмен веществом транзитивно осуществляется. И если бы в какой-то момент у нас, грубо говоря, заканчивалась материя и начиналась антиматерия, то мы бы видели сильные источники гамма-излучения. Мы их не видим. И именно из этого можно сделать вывод о том, что далекие-далекие галактики, тем не менее, скорее всего, состоят не из антиматерии, а из обычной материи. Той же самой, из которой сделаны мы с вами. Из протонов, нейтронов, электронов и так далее. То есть, грубо говоря, чтобы какая-то галактика далекая состояла из антиматерии, она должна быть изолированная и не контактировать с другими частицами материи, иначе мы бы это видели. Мы бы видели эту активную аннигиляцию. Так как мы этого не видим, следовательно, значит, мы либо не видим галактики, которые состоят из антиматерии, либо их просто не существует в видимой Вселенной. По крайней мере, мы пока таких не нашли. Очень интересный вопрос задает пользователь в Твиттере с ником Дариус Варно. И мне очень вот скорее нравится даже вопрос, нежели ответ на него. Потому что ответ на него на самом деле трактовать можно как угодно. А вот тот факт, что такие вопросы у вас возникают, меня очень радует. Он пишет. Вот возник вопрос. При путешествии во времени надо ли учитывать координаты Солнца, Земли и так далее? То есть, грубо говоря, если человек перемещается во времени, а об этом не так давно вышел целый выпуск, тоже обязательно послушайте, если вы его не слушали, где я рассказываю о теоретически возможных вариантах путешествия во времени, как бы это, какие парадоксы это рождает, как это можно объяснить с точки зрения физики, какие варианты возможны, какие нет. В общем, в этом выпуске я подробнее все это рассказываю. Но вот если взять такой классический вариант, когда кто-то перемещается во времени назад или вперед, вот какой-нибудь назад в будущее. Если путешественники вот так вот берут и прыгают во времени, не получится ли так, что вот они находятся в одной точке пространства, а Земля из-под них за это время улетела, или наоборот, еще не долетела до той точки, в которой они находятся. Ведь, по сути, всегда во всех фантастических произведениях, где происходит путешествие во времени, герои перемещаются относительно Земли, то есть они остаются в той же точке Земли. Но мы же знаем, что Земля движется, движется вокруг Солнца, Солнце движется вокруг центра галактики, все это на невероятных скоростях пролетает. Поэтому предположить, что если бы мы путешествовали во времени, то мы бы переместились куда-нибудь вне Земли. И это логично, однако для этого нам нужно тогда будет выбрать какую-то точку координат, начало отсчета, которое было бы инвариантно. И по сути это такая была бы, знаете, унифицированная точка отсчета. Такая абсолютная система координат. Но, к сожалению, такой не существует. У нас не может быть абсолютной системы координат. Поэтому к чему привязывается путешествие во времени, ну, сложно сказать. Хотя, конечно же, можно, мы всегда можем говорить, что у нас же есть пространство-время, и вроде как оно неразрывно, соответственно, мы можем точку в пространстве обозначить, и со временем, если она не меняется, то вот к ней мы можем прибиться. В общем, вопрос сложный, как я уже сказал, наверняка он не имеет ответа, который нес бы какую-нибудь научную ценность. По крайней мере, вот я не могу его дать. Возможно, он есть. Но мне кажется, что здесь интересен даже сам факт наличия этого вопроса. И мне очень хочется, чтобы вы, когда слушаете выпуски, слушаете о чем-то новом, необычном, тоже задавали подобные вопросы. Так что большое спасибо, что такой вопрос появился. Наш слушатель в Твиттере под ником Кирилл или Серил, честно говоря, не знаю, как правильно читать, задает интересный вопрос. Запускали ли космические аппараты за пределы нашей Солнечной системы? И ответ «да, запускали». Их было аж 5. Наверняка вы знаете их все. Это, собственно, 2 пионера, которые были запущены в 72-м и 73-х годах. Это Voyager 1 и Voyager 2. Они были запущены в 77-м году. И это новые горизонты New Horizons, который был запущен в 2006 году. И не так давно мы с вами отвечали максимальное сближение с Плутоном. И, собственно, все эти замечательные, великолепные фотографии Плутона, они были присланы именно зондом новые горизонты, который со временем покинет нашу Солнечную систему. Собственно, вот эти вот 5 аппаратов будут этим заниматься. Они все пока что находятся на пути к этому, хотя по некоторой информации Voyager 1 уже покинул нашу Солнечную систему, но тут опять же все упирается в то, как мы определяем границы нашей Солнечной системы, включаем мы туда облако Оорта, и многие-многие другие параметры, но тем не менее вот эти 5 аппаратов рано или поздно покинут Солнечную систему. Еще один вопрос, на который я уже когда-то отвечал, но его постоянно мне продолжают задавать разные люди, и то ли впрямую, то ли косвенно. В частности, в нашем телеграм-чате он всплывает довольно постоянно, иногда мне его пишут в личку. Дело в том, что наша Вселенная, это сразу как бы ответ, да, на вопрос, наша Вселенная, она предпочитает делать 2 формы – шарики и диски. И именно поэтому нет ничего удивительного в том, что все планеты круглые, шарообразные, вернее, в какой бы солнечной системе вы не были, а сами солнечные системы, галактики в большинстве своем представляют форму диска. И, как правило, вращение все происходит плюс-минус в одной плоскости. То есть ничего такого сверхудивительного, например, то, что все планеты Солнечной системы вращаются примерно в одной плоскости, нету. Потому что так происходит и во многих остальных системах. Обусловлено это следующим. Дело в том, что когда у нас есть какая-то изначальная форма, как правило, это просто облако газа. И это облако газа под гравитацией начинает схлопываться. Если облако достаточно маленькое, то такое понятие, как угловой момент, то есть, грубо говоря, количество вращения общего вокруг какой-то оси. То есть, если мы возьмем облако, так или иначе, можно провести среднюю ось, вокруг которой это облако вращается. И если оно маленькое, то гравитация доминирует, и гравитация просто схлопывает его в шарик. Со всех сторон, грубо говоря, равным образом его сплющивая, а дальше уже вот этот вот самый угловой момент превращается во вращение этого шарика вокруг своей оси. Но если облако достаточно большое, то есть если оно размером с Солнечную систему какую-нибудь, с звездную систему, наверное, правильно будет сказать, или с галактику, то угловой момент довольно сильный, и он может противостоять гравитации. То есть у нас появляется такое понятие, как центростремительная сила, которая противостоит гравитации. Вы ведь наверняка знаете, что когда вы крутитесь на карусели, вас стремит, вас пытается выкинуть наружу. Вот и с частицами происходит то же самое. Если взять вот эту ось, то перпендикулярно этой оси на них действует сила наружу. В то же время в противоположном направлении действует сила гравитации. И если мы смотрим на гравитацию, которая действует параллельно оси, она сжимает там все беспрепятственно. То есть, грубо говоря, схлопывает все в такой блинчик. А вот гравитация, которая действует перпендикулярно оси, то есть пытается частицы сделать ближе к этой оси, она встречает сопротивление. И поэтому у нас получается, грубо говоря, сверху все схлопывается, а по бокам нет. И получается диск. Вот, собственно, поэтому наша, например, Солнечная система вращается в одной плоскости, и галактики вращаются в одной плоскости, а маленькие объекты, вроде как планеты, они шарики. Так что вот такой вот интересный вопрос, так что если вы его еще будете задавать, теперь у меня есть, я точно знаю, где есть на него ответ и ссылку на какой выпуск вам дать. Ну, я уже немножко перевыполнил лимит по времени, мне еще выпуск монтировать. Поэтому последний вопрос, который тоже задал Василий Кондрашкин, и он реально оказался очень сложным. И он спрашивает, вот у нас есть эксперимент с двумя щелями, двущельный эксперимент, я не знаю, как его на русском правильно называть, честно говоря, double slit experiment он называется по-английски. И он спрашивает, как устроен детектор, через какую щель проходит фотон. Подробнее об этом эксперименте, если вы не знаете, что это, стоит послушать в выпуске о том, что такое квантовая механика, которую я проводил с Макаром Световым. Но сейчас попробую быстренько-быстренько пересказать. Итак, у нас есть какой-то экран, мы в него светим лазером. То есть, грубо говоря, выпускаем фотоны. Не обязательно лазером, просто мы выпускаем туда фотоны, мы на него светим. А теперь между нашим источником света и экраном мы ставим заслонку, в которой есть две тонкие-тонкие вертикальные щели. Что бы происходило, если бы у нас фотоны вели себя как мячики, как частицы? Соответственно, мы бы видели две полосочки на экране. Одна из полосочек – это фотоны, которые прошли через одну щель, а вторая полосочка – это фотоны, которые прошли через другую щель. Но на самом деле это не так. Дело в том, что мы видим интерференцию, мы видим интерференционную картинку, что говорит нам о том, что свет себя в данном случае ведет как волна. Но в то же время мы знаем, что свет не ведет себя как волна, потому что Эйнштейн показал это в фотоэффекте. И вот у нас возникает корпускулярно-волновой дуализм. И что еще интересно, если мы ослабим поток наших фотонов и будем выпускать их по одному, и будем фиксировать каждый раз, куда прилетает фотон, то есть, грубо говоря, у нас не будет комбинаций фотонов, которые взаимодействуют между собой, мы можем быть уверенными, что мы за раз выпускаем по одному фотону, и мы будем отслеживать, куда они прилетают, у нас все равно получится интерференционная картинка. Но есть еще одна модификация к этому эксперименту. И, к слову сказать, этот эксперимент, наверное, один из важнейших в истории квантовой механики, в истории ее развития, и один из главных ключей к ее пониманию. Но так вот, можно пойти на шаг дальше и поставить детекторы, которые будут говорить, через какой конкретно через какую конкретно щель прошел фотон. Кстати, этот же эксперимент работает и с электронами, и с атомами, и даже с большими довольно молекулами при определенных условиях. Так что не только про фотон идет речь. Но вот, возвращаясь к нашим детекторам, если мы поставим детекторы, то мы начнем видеть вместо интерференционной картинки, мы начнем видеть две полосочки. То есть мы, грубо говоря, начнем схлопывать волновую функцию на этапе прохождения через щели. И вопрос в том, как же такой детектор сделать. И, честно говоря, я об этом много читал, и об этом много говорится, но описания непосредственной механики этого я почти не нашел. Однако недавно на phys.org опубликовали статью, ссылочку на которую я привожу в шоу-ноутах, в которой приведен следующий механизм. На каждую из щелей, после каждой из щелей, идут линзы, которые фотон никак не забирают. То есть они не схлопывают его волновую функцию, вроде как. Они его преломляют. И линзы устроены по-разному. На одной из щелей стоит сферическая линза, а на другом такая вытянутая. Соответственно, у нас получаются фотоны, которые не в фазе. То есть мы можем видеть, какие откуда пришли. И вот так это работает. Вот это один из вариантов. И в зависимости там, от толщины линз, они варьируют картинку, которую получают. В общем, это один из вариантов. На самом деле, как я понимаю, было придумано таких детекторов довольно много. Но в чем состоит трудность его построения? Дело в том, что если мы как-то сможем фотон видеть, понимать, где он прошел, то мы должны будем его во что-то с чем-то столкнуть, чтобы он с чем-то взаимодействовал. А взаимодействие — это наблюдение. А наблюдение схлопывает волновую функцию, и это все мешает нашей квантовой механике. В общем, вот такой действительно сложный вопрос. Я так понимаю, что толком на него еще нет ответа в принципе. То есть попытки создания таких детекторов ведутся, но концептуально их сделать очень и очень сложно. Так что вот как-то так. На этом я вынужден закругляться, потому что, как я уже сказал, лимит по времени немножечко даже, наверное, превышен. Но надо быстрее бегом выпускать для вас выпуск и готовиться уже потихоньку к следующему. Так что я надеюсь, что вы будете продолжать задавать ваши замечательные вопросы. Я буду стараться на них чаще отвечать. Я буду стараться находить на это время. Но для этого вы должны их задавать. Делать это можно либо в комментариях у нас на сайте. Вы приходите на pertikast.com, заходите в пост, в котором выложен подкаст, и там в комментариях задаете свой вопрос. Либо же вы можете делать это в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. И именно с таким хэштегом, потому что именно по нему я фильтрую, и без него я ваш вопрос просто не замечу. И да, если я вдруг не заметил ваш вопрос и не озвучил его в эфире, пожалуйста, не обижайтесь, просто задайте его еще раз. Не забывайте, что я все-таки тоже живой человек, могу что-то потерять, недосмотреть. В конце концов, иногда даже твитдек теряет твиты. Так что не стоит на меня обижаться, просто задавайте их еще раз. Не всегда я могу на них ответить физически, а если вы его повторите, я больше шансов на то, что я его увижу. Так что на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте, что есть звездочки в iTunes, которые вы можете ставить, есть комментарии на сайте, есть Telegram, есть много других способов связаться и рассказать, что вы думаете о подкасте, что бы вам хотелось улучшить, что бы вы хотели услышать, какие темы, может быть, предложите каких-нибудь гостей. Все это мне очень важно, потому что подкаст делается в первую очередь для вас. Также не забывайте, что у нас есть и остальные подкасты. Это Beardycast, в котором мы рассказываем вам о том, что происходит в мире IT и всем, что так или иначе с ним связано. И у нас есть Beardy Building, в котором ребята рассказывают о спорте и здоровом образе жизни. Ну и если вам вообще очень нравится то, что мы делаем, у нас есть аккаунт на Patreon, страничка, на которой можно поддержать проект денежкой. Для этого нужно пройти по ссылочке patreon.com/beardycast. Ну, а на этом я с вами прощаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.